Шаббат шалом. У нас сегодня очередная недельная глава, которая называется «Шлах». Шлах – это «пошли» или «отошли», «отошли от себя». Так Бог сказал Моисею. Притчи, 30 глава, 32 стих. Чтобы мы стояли на твердом основании слова, и пусть это будет нашей крепостью, пусть это будет нашей твердыней. Написано так. Очень сильно и круто написано. Строго написано. 32 стих. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста свои. Потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Вы знаете, не только это, но любая мысль, которая входит в ваш разум, вам надо научиться каждую мысль контролировать. А для того, чтобы контролировать, надо научиться различать добро и зло. Что есть доброе и злое. И это путь всех детей Божьих. Иешуа тоже возрастал в любви у людей и Бога, научаясь различать злое и доброе, и отделяя злое от доброго. Поэтому прежде чем откроются уста, у тебя есть врата, в которых ты можешь эту мысль задержать, остановить. Я имею в виду наш разум. Вы знаете, сейчас действительно очень такое напряженное время, что называется, отдыхать не приходится. Надо бодрствовать, надо быть внимательным. Такое время. Мы сейчас находимся во временном периоде между дарованием Торы и Золотым Тельцом, с одной стороны. С другой стороны, мы находимся перед датой 9 Ава. То есть это второй год был выхода. То есть все как бы очень серьезно. И это наша жизнь, это реально наша жизнь. Это то, что действительно происходит в нашей жизни, и то, что Бог делает в нашей жизни. Он дал нам слово не просто для того, чтобы мы его читали, для того, чтобы мы из этого слова научались видеть то, что происходит. Потому что все, что происходит, он уже здесь положил, он уже здесь все написал. Я понимаю, что это действительно орган, который трудноуправляемый, я имею в виду язык. И как только открываются уста, он сразу подключается к гиене, написанной у Якова в 3 главе. Но есть врата, на пороге которых вы можете это остановить. Если ты мысль не принял, значит, твой язык не поколеблется. Он не начнет говорить. Прежде чем язык говорит, приходит мысль. Поэтому научитесь каждую мысль, приходящую, даже замаскированную. Они бывают иногда очень странно. Вроде как бы хорошая мысль пришла, а она как-то так трансформируется хитрым, как змея вот так вот вильнет хвостиком. И смотришь, куда тебя унесло в этих мыслях. Поэтому, это наше учение. Научиться отличать злое от доброго. Это путь нашего возрастания. Тогда, поскольку это такое начало, то я, пожалуй, назову тему. Раз такое начало, то тема будет называться так. Притча 14.1, и там написано: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит своими руками». Как вы думаете, о чем речь идет? Правильно. Про этот дом. Про этот дом, который внутри нас. А что является женой в этом доме? Нефеш, душа наша. А А что есть мудрая жена? Жена мудрая – это есть жена, это душа наша, которая наполнена мыслями Бога, Словом Божьим. Видите, я много раз проходил мимо этого места и всегда думал совсем в другом плане. И тут меня Бог остановил и говорит: смотри, вот видишь, дом-то – это ж ты. И жена-то в тебе, если она мудрая, то дом твой устрояется. А если она глупая, если душа ходит вслед глаз твоих и желаний сердца твоего, то дом она разрушает собственными руками. Значит, мы начнем с 13 главы книги чисел. Я хочу вам напомнить просто ситуацию. Ситуация, что называется, накаляется. Был грех золотого тельца, были вопли по поводу «нет воды», были вопли по поводу того, что нет мяса, нам хочется мяса, нам надоела эта манна, что это за такая пища, полностью растворяется в организме, как лепешка с медом по вкусу. Все нам не так. Душа ищет своего. Ей надо что-то такого остренького, с перчиком. Вот что-то ей надо. И вы видите, что это как зараза затрагивает разные слои народа и даже левиты. Мы будем следующую недельную главу взбунтовались. Родная сестра и брат, ну куда уж ближе, казалось бы, ну куда уж роднее и помощники, как бы единомышленники, все равно это ветхая природа, это глупая наша душа, она ищет своего. То место, которое они в итоге пришли, вот здесь в первом стихе написано, что они остановились в пустыне Фаран. Это место называется Кадес-Варни. Это мы можем посмотреть в 9 главе Второзаконие. Здесь написано с 21 стиха: на Аарона прогневался Господь, хотел погубить, и Моисей говорит: я молился за Аарона. Грех же ваш, который вы сделали тельца, я взял, сжег его на огне, разбил его, всего истер до того, что он стал мелок, как прах, и я бросил прах сей в поток, текущий с горы. И там написано: в Тавере, в Массе, Киброт, Готаве. Для вас эти названия уже что-то говорят, да? Вот недавно была Киброт, Готава, вот это могилы прихоти. Масса и Мерива, да? Это где не было воды. И когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря: пойдите, овладейте землею, которую я вам дам. Но вы воспротивились повелению Господа Бога вашего и не поверили Ему, и не послушали гласа Его. Почему не поверили? Почему не поверили? Почему не поверили? Народ видел чудеса, знамения. Бог говорит: я нес вас, как на орлиных крыльях. Почему не поверили? Во! А чего рабы? Кого? Греха, да, своих мыслей, своей ветхой природы. Потому что ходят вслед глаз своих и желаний сердца своего. А это мысли души. Написано: какие мысли в душе, то ты и есть. Такая твоя сущность, такое твое поведение, такие слова у тебя на устах. Если мы почитаем в книге Бытия то место, где Авраам воевал с 5 царями, чтобы вызволить из неволи своего племянника Лота, то там написано, что он пришел в одно место, которое называлось Мишпат, суть Кадес. Мишпат на иврите – это закон. То есть все пункты такие очень со значением. И вот Бог говорит: пошли, или лучше мне нравится, отошли от себя. от себя людей по одному человеку из каждого колена. Но вот Моисей в первой главе второй закония, он эту ситуацию очень хорошо проясняет. Не совсем так было дело. Первая глава с 20 стиха. Значит, они отправились от горы Харива, и 20 стих. Пришли в Кадес-Варни, да. «И сказал я вам», это Моисей говорит, «вы пришли к горе Амарийской, которую Господь, Бог ваш, дает вам. Вот Господь, Бог твой, отдает тебе землю сию, иди возьми ее во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся». А дальше написано: «Но вы все», все причем, «подошли ко мне и сказали: пошлем пред собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой нам идти, и о городах, в которые нам идти. Слово это мне понравилось, и я взял из вас 12 человек по одному человеку из каждого колена». И они пошли. Мераглим, разведчики. Я бы даже сказал, посланники. Я вот вчера читал книгу чисел, притчи, вот недельное чтение наше, и читаю. 13 глава, написано в 17 стихе. «Худой посол попадает в беду, а верный посланник – спасение». Худой посол попадает в беду, а верный посланник – спасение. И мы видим, что именно так все и произошло. Кто такой посол? Посол, который представляет того, кто его отправил. Он его представляет. Он должен защищать его интересы, соблюдать его волю. А вот это брожение, которое было с самого момента золотого тельца, вот эти мысли души. Недаром Бог в самом конце этой недельной главы дал народу такую заповедь. На краях одежды пусть у тебя будут нити, глядя на которых ты будешь вспоминать о законах моих, о заповедях моих, об уставах моих, чтобы вам не ходить вслед сердца вашего и глаз ваших. Это 15 глава с 38 стиха. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые ведут вас блудодейству». 38-39, 15 глава чисел. «Потому что ищут своего, не Божьего. Чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я, Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я, Господь, Бог ваш». И вот посылает Моисей из Кадес-Варни 12 человек. Это не князья колен, о них написано «рош». Князь – это носи, а рош – это глава. То есть это лидеры, можно так сказать. Если в первой главе чисел идет пересчет, и там указаны имена князей каждого колена, то здесь лидеры. И вот среди лидеров мы видим Иешуа бен Нун, то есть Иисус Навин, да, который верный помощник Моисея. И я так понимаю, что Бог никогда не сомневался в верности Иешуа, потому что, когда речь идет о неверности разведчиков, то им противопоставляется только калиф. И еще мы узнаем, что в 17 стихе, что оказывается Иисус Навин, я буду говорить Ишуа бен Нун, сын Нуна, он только сейчас получает это имя. Хотя о нем все время так говорили. До этого он назывался Ошия, Осия. Моисей молился, чтобы влияние, злое влияние, плохое влияние от всех разведчиков не коснулось его помощника, чтобы Бог явил ему спасение. И поэтому он дал ему это имя – Ишуа, что значит спасение. Еще один момент я про Калева скажу. 23 стих. Вы когда-нибудь новости про Израиль слышите вообще по телевизору? Такая пустыня Негев. Знакомое название? На юге Израиля пустыня Негев находится. Так и будет по-русски. Не знаю перевода. Значит, 23 стих. 13 главы чисел. Написано: «И пошли в южную страну и дошли до Хеврона, где жили дети Енаковы, великаны». Вроде как бы, ну, пошли и пошли. Но на иврите написано не так. Написано: «И пошли в пустыню Негев и пришел в Хеврон». То есть пошли все, а в Хеврон пришел кто-то один. И я вам сейчас покажу, кто это один. Ну вот, Второзаконие, первая глава. Мы когда читаем, мы думаем, что они как такой дружной командой все ходили, толпой. 35 стих. Бог говорит о разведчиках. «Никто из людей сих, из сего злого рода». Почему Бог говорит «злой род»? Почему Он о них так говорит? Потому что какие мысли в душе, то ты и есть. Это твоя сущность, это твоя природа. Злые мысли. «Никто из людей сих не увидит доброй земли, которую я дал отцам вашим, клялся дать отцам вашим. Только Халев, сын Ефонин». Калев бен Ефуне на иврите. «Увидит ее. Ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его за то, что он повиновался Господу». Теперь мы посмотрим 14 главу Иисуса Навина, и мы увидим, что это за земля, которой проходил Иисус Навин. Значит, 14 глава Иисуса Навина. 7 стиха я прочитаю, все поймете. Он говорит о себе. Он пришел к Иисусу Навину и говорит: «Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю. И я принес ему в ответ, что было у меня на сердце». Какие мысли в душе? «Братья мои, которые ходили со мной, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал: земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. Итак, вот Господь сохранил меня в живых». И я читаю 12 стих. «Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Енаковы, и города у них большие, укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Ефонину, Хеврон. Видите? То есть, вот это та земля, которую он ходил. Так вот, он пришел в Хеврон, и он молился. В Хевроне находится пещера Махпела. Пещера, где похоронены все праотцы и их жены, кроме Рахили. В все. И он молился, он отделился от всех разведчиков и молился о том, чтобы Бог помог ему отделиться от них. Чтобы вот этот плохой пример, дурное влияние, очень хорошо сказано, дурное влияние не повлияло на него. Вы знаете, отсюда следует, если ты не отделяешься и просишь Бога, чтобы Он тебе помог, если ты сам ничего не делаешь, то нечему помогать вообще-то. Правда? Начни, а потом молись. Так вот, плохое влияние. Бог сказал про Халева, что у него был иной дух. Какой дух был у Халева? Божий дух. Раз он ходил в послушании. А вот если мы сейчас откроем притчу, вторую главу, Бог говорит, если ты примешь слова мои, я с первого стиха считаю, и сохранишь при себе все заповеди мои, а хранить можно только тем, что ты их исполняешь, и сделаешь ухо твое внимательным, и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Видите как? Сначала надо иметь страх Господень, то есть избрать для себя страх Господень. А потом, по мере твоего возрастания и наполнения твоего сосуда, ты начнешь понимать, что такое есть страх Господень, и увидишь вот эту полноту познания о Боге. Для чего написано? Я вас веду к 16 стиху. В 10 стихе написано, когда мудрость войдет в сердце твое. Помните, в пустой сосуд налить нельзя. Нет страха Господня, ничего там не будет. Во-первых, он дырявый, во-вторых, крышка закрыта. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Я читаю 16 стих. «Дабы спасти тебя от жены другого». Я тоже первый раз прочитал это место, вот так, как я прочитал притчи 14.1. Мудрая жена устрояет свой дом, а глупая разрушает его собственными руками. А кто это жена другого? Если душа – это жена в теле, да, то муж – кто? Дух. И здесь говорится о жене другого духа. А жена другого духа – это и есть вавилонская блудница. Чтобы спасти тебя.
Аминь.